Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Россия появляется на экранах российских телевизоров тогда, когда в России появляется Владимир Путин. Сегодня он выехал, вернее, может быть, не сегодня, несколько дней назад уже, по-моему, 1 сентября, выехал во Владивосток, где сейчас и находится. Но московские корреспонденты и журналисты, конечно, следуют вслед за ним. И вот этот форум, где сегодня Владимир Путин проводит большое заседание, большое совещание с другими президентами, конечно же, модерируется человеком из Москвы, Сергеем Брилевым, который начинает все это с шуток и прибауток.
Я сейчас приглядывался там, вот перед тем, как мы поднялись на сцену, и убедился, что вы не Ангела Меркель, Владимир Владимирович. Что вы не Ангела Меркель. Но у вас точно мобильного при себе нет, так что во время мероприятия не зазвонит.
Мне кажется, что это нетрудно было заметить, но уже за это спасибо.
У меня мобильный есть, в отличие от вас. А у вас, кстати, есть мобильный, Владимир Владимирович?
Нет.
Даже с питерских времен не осталось, там 8-921, нет?
Ну, вот это был такой разогрев. На разогреве выступил сначала Сергей Брилев, который всю дорогу, там 3 часа шло это совещание с Владимиром Путиным, он разогревал всю дорогу сам собой, своей персоной. Мы всю биографию узнали за это время. Он все время говорил, я поехал, я закончил, я посетил. Это было очень любопытно, что Сергей Брилев постоянно информировал Владимира Путина о своих успехах и достижениях, и закончил он ровно тем же самым.
Владимир Владимирович, последний, пожалуй. Мне ведь, верьте, не верьте, но зарплата частично платит за то, что я просто смотрю телевизор. Я, когда приехал в Владивосток, сел здесь и начал активно смотреть местный канал. Ну, прежде всего, наши ВГТРКшные, «Восток-24» и замечательная передача «Вести Дальнего Востока» на «России-24». Кстати, всем рекомендую, 22, очень интересно. Я себе выписал темы, которые мне понравились за эти дни. Ну, вот мы сегодня рассуждали много о развитии Дальнего Востока, вы предлагали промышленные проекты. А вот смотрите, что еще есть. В Магадане... Это вот прямо за эти дни я записки делал в телефоне. В Магадане строят мост, подобному тому, как в Москве в Заряде. Ну, это как раз симпатично очень с точки зрения быта, да. В Хабаровске новый Краболов. Здесь, на острове Русском, удлинение лыжной трассы. На Камчатке орнитологический центр. Не знаю, в курсе вы этой темы, нет? Там, значит, раньше здесь браконьерили за этими птицами хищными. Ну, соколы там всякие разные, да. И увозили арабам. А сейчас, наоборот, арабы дали маточное стадо, 300 птиц, их будут здесь разводить, это будет взаимовыгодная торговля, а центр строит, ну что это космос какой-то, это там павильон какой-то 20, ну если серьезно, это даже не 22 век, это какая-то луна. Но из последних новостей это то, что Владивосток будет претендовать на проведение Олимпиады 2036 года. Вот я предлагаю, давайте этим закончить. Поддержите такую заявку города Владивостока?
Вы знаете, к сожалению... Все меньше и меньше претендентов в мире на проведение Олимпийских игр. Во-первых, это мероприятие дорогостоящее. Во-вторых, они связаны с сегодняшним днем, а он, как известно, освещен, к сожалению, вопросами пандемии и борьбы с инфекционными заболеваниями. Но мы всегда поддерживали и надеюсь, что принципы олимпизма не будут извращаться, в том числе не будет здесь примеси политического характера. Если все будет так, как я говорю, то мы не исключаем возможности проведения Олимпийских игр в Российской Федерации. И Дальний Восток, и Владивосток, это, конечно, одна из перспективных площадок. Но говорить об этом пока рановато, надо все посчитать.
Но, тем не менее, он сказал об этом, что вот все будет хорошо, у Владивостока отличные перспективы, и с нами на связи житель, гражданин Владивостока Николай Марковцев. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Но вы услышали очень много хорошего и прекрасного и от Сергея Брилева, и от Владимира Путина о том, что у вас делается. Я думаю, что остальные россияне вам позавидовали. Но вы скажите главное, забор перед вашим домом покрасили?
Забор перед нашим домом не покрасили, а вот улицу асфальтировали. Потому что вот эта дорога, вот на которой я живу, она идет в Морской академии, где Владимир Владимирович открывал учебный центр. Проверял там, контролировал, как он работает. Поэтому вот нам дорогу сделали. Однако, как сказали, сделали напрасно, потому что он морским путем подошел. По этой дороге не поехал. Зря делали.
То есть он, подождите, он морским путем во Владивосток откуда подошел? Каким образом?
Нет, он подошел на катере к морской
академии. Я думала, он приехал из Москвы.
Здесь выставили милицию. Однако он на катере подошел к морской академии, там есть пирс, высадился и на машине его в академию завезли.
То есть те, кто асфальтировал дорогу, сейчас от злости будут ломать этот асфальт, что зря они это все старались к визиту?
Нет, люди говорят, что это хорошо, конечно, но, как правило, у нас такие дороги стоят не больше 2 месяца.
В целом, пожалуйста, оцените все, что вы услышали сегодня про Владивосток, о крае вашем. Вы в целом оцените, это адекватный был у Владимира Путина спич, а также у его модератора Сергея Брилева?
Ну, все это было в ключе Владимира Владимировича. Мы уже это много раз слышали. Ну, про другое все. Что будет вот это, будет то. Значит, сегодня нам вот преподносят, что будет у нас город теперь миллионник. Хотя эта идея довольно старая. Еще в начале 90-х была такая программа «Большой Владивосток». Объединить тут города рядом стоящие, районы. И у нас будет 1 000 000 жителей. Ну, вот прошло уже 30 лет. 1 000 000 жителей у нас не появилось. Кстати, как было 600 тысяч, так 600 тысяч и осталось. Ну вот идею решили возродить. Насколько они ее возродят, не знаю. Потом рядом в Надеждинском районе, где дачи у наших горожан, да, преимущественно находятся, там вдруг решили построить сейчас город 300 тысяч. Только я не понимаю, кто там будет жить. У нас уезжает из края по 33 тысячи ежегодно, да, такая миграция населения. По 33 тысячи, это много. Отрицательная сальдо где-то 2200. То есть приезжает и уезжает, вот отрицательная сальдо 2200. То есть идет убыль населения. Если с учетом умерших, то естественно убыль населения там где-то получается под 10 тысяч ежегодно. Поэтому кем и как будут заселять эти города, трудно сказать, потому что привести бы жилье в порядок, которое у нас в Владивостоке находится. Много аварийного жилья, много неотремонтированных дорог. Тут столько проблем в городе на море. У нас даже рыбного рынка нет.
Да, но это печально, что у вас нет рыбного рынка. Это даже странно, честно сказать. Но самое главное, вот он говорит, Олимпиада, если враги не будут мешать, политика не вмешается и с вирусом подуспокоится, то вам же Олимпиада поднимет дороги, заборы, рынки.
Понимаете, чтобы вот эту Олимпиаду провести, сколько здесь надо построить? Мне кажется, это просто нереально. Это не Сочи. В Сочи там более такая была инфраструктура лучше, чем у нас. Все-таки курортный город. У нас здесь все по-другому. Поэтому какая Олимпиада, когда она здесь будет, мне трудно сказать. Но это что-то из идеи, вот это, как сказать, не у Васильки, мне кажется, вот, что проведение Олимпиады будет в Владивостоке. Я еще раз говорю, элементарно не можем навести порядок на улицах, а уже собираемся тут проводить Олимпиаду и строить миллионный город. Вот непонятно. То есть элементарные задачи не выполняются. И главный бич, конечно, это вот у нас это большая коррупция. У нас тут традиционно еще с советских времен очень большая коррупция, которая пожирает все средства.
Нет, Николай, ну в этом вы точно совершенно не оригинальны. А вот сегодня случилось там же у вас событие. Я просила бы, чтобы мы перед тем, как обратились к гражданам Хабаровска, чтобы вы со стороны рассказали нам о том, как вы смотрите на то, что происходит у соседей. А вам привезли сегодня во Владивосток соседа, губернатора действующего. ИО, по-моему, он должен идти на выборы сейчас, Михаила Дегтярева. Вам его привезли. Он подписывал на глазах фактически у Владимира Путина. Владимир Путин там сидел в каком-то закутке, смотрел на больших экранах, как идет подписание разного рода документов между серьезными людьми. В число этих серьезных людей включили Михаила Дегтярева. И не первый раз уже его, мы покажем сюжет, как его хорошо продвигают на федеральных каналах, и лично Владимир Путин о нем заботится. Что у вас говорят о его перспективах дальнейших на выборах, если вообще вас это интересует? Интересует ваших жителей?
Естественно, мы интересуемся, все-таки наши соседи, тем более хабаровчане приезжают к нам на отдых. Вот и у меня происходило недавно общение с хабаровчанами. Конечно, они к Дегтяреву относятся не к серьезно. Они очень положительно Фургала вспоминают, называют его очень уважительно по имени и отчеству. Вот чем-то он их, так сказать, задел, они его запомнили. А к Дегтяреву относятся очень несерьезно. Владивостоке тоже к нему относятся несерьезно. И при честной борьбе, конечно, он никогда губернатором не будет. Более того, все считают, что поставили это Дегтярева в насмешку над дальневосточниками. Потому что человек ничего из себя не представляет, никогда ничем серьезным не руководил и сразу его в кресло губернатора. Прославился, как вот дали ему кличку Банчик, так она ему тут тоже прилепилась, так его все и зовут. Поэтому все считают, что его поставили, ах, вы такие-сякие, если вы хотите тут бастовать, вот получайте как Дегтярева тогда, вот и попляшете. Я думаю, что при трех днях голосования его могут сделать губернатором.
Николай, забегая вперед, скажу, что мы сегодня спрашивали москвичей, как они думают, помнят ли там Фургала хабаровчане. Вот вас бы я так спросила, вы встречаете ли вы граждан Хабаровска у себя дома? И какое у вас ощущение, они помнят Фургала-то еще?
Да, конечно, я уже сказал, что к нам приезжает летом очень много на отдых из Хабаровского края. Естественно, непроизвольно происходит общение, потому что они интересуются, как туда-сюда пройти, что-то спрашивают. Естественно, мне тоже интересно с ними переговорить. Я еще раз подчеркиваю, что они к ним относятся крайне, вот кто приезжает отдыхать, крайне отрицательно. Всерьез его никто не воспринимает. Вместе с тем с любовью отзывается о Фургале. Хотя трудно сказать, чем он так заслужил. Он мало краем руководил, но тем не менее даже Фургал такой хороший человек по сравнению вот с Дегтяревым. А Дегтярева поставили в насмешку, как я сказал, я так считаю.
Спасибо вам, Николай, но для того, чтобы вы понимали, что все совсем не смешно, а серьезно, мы показываем сюжет о том, как заботятся о Михаиле Дегтяреве, о его дальнейшей карьере в Кремле и на федеральном телевидении.
20 июля 2020 года Владимир Путин назначил Михаила Дегтярева от партии ЛДПР временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. После этого Михаил Дегтярев стал одним из главных героев сюжетов на телеканале «Россия-1». Первые два месяца после его назначения в Рио губернатора государственный канал сообщал практически о каждом шаге Дегтярева. Зрители «России-1» могли видеть, как новый глава Хабаровского края встретился с жителями, включился в борьбу с ковид, проехал по треску Транссиба, провел очередное рабочее совещание и так далее. Затем, примерно на полгода, внимание к политику у 16 февраля 2021 года состоялась личная встреча Михаила Дегтярева с Владимиром Путиным в Кремле, после чего внимание федерального эфира к Дегтяреву снова выросло. В программе «Вести» у него взяли интервью, а затем он снова стал героем сюжетов. Следующая рабочая встреча Дегтярева с Путиным прошла 17 июня 2021 года, на этот раз в формате видеоконференции. Исполняющий обязанности губернатора отчитался о достижениях за год своей работы и озвучил суммы, которые нужны Хабаровскому краю для продолжения намеченного курса, после чего снова стал регулярно появляться в федеральном эфире. 3 сентября Дегтярев с делегацией от Хабаровского края посетил Восточно-экономический форум, где фактически в присутствии Путина подписал с министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым, заместителем представителя Госкорпорации развития ВБРФ Артемом Довлатовым соглашение о создании Дальневосточного детского центра отдыха и оздоровления в Хабаровском крае.
Итак, с нами на связи житель Хабаровска Дмитрий Низовцев. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Ирина.
Дмитрий – журналист, который, во-первых, освещает выборы, во-вторых, голосует. Вы же голосуете на этих выборах, правильно?
Не, у меня не получится. Я далековато буду от Хабаровска, если честно, так что не смогу
проголосовать. А дистанционно, госуслуги на что?
Нет, я пробовал, не получится у меня, к сожалению.
Не получится.
Так что могу только агитировать.
Хорошо, агитировать. Ладно, агитировать мы будем не агитировать, а анализировать. Вот смотрите, вот ваш расклад таков, что есть Дегтярев, есть другие люди, но мы покажем, у нас еще есть сюжет, как развивается ваша компания. Вам есть за кого, вот, допустим, вы остаетесь дома, вам есть за кого отдать свой голос-то?
Ну да, да, если предположить виртуально, что получится мне проголосовать, то есть у меня там три варианта, за кого можно проголосовать. Это Владимир Парфенов, это господин Мамедов с сложным именем, непростым, и Марина Ким. Вот, за любого из этих кандидатов можно и нужно голосовать, потому что, как любой хабаровчанин и патриот своего города, я хочу, чтобы был губернатором не Дегтярев. Поэтому задача одна – надо голосовать за любого, кроме Дегтярева. И тогда, может быть, по схеме 2017 года, когда победил Сергей Фургал, добиться второго тура, то есть действующий кандидат не получает 50%, ну и дальше второй тур, а во втором туре у кандидата от власти уже никаких возможностей нет победить, и побеждает любой другой в бюллетене, кроме него. Поэтому вот мои фавориты, да любой из трех, кроме Дегтярева, в этом бюллетене.
Вот, Дмитрий, вопрос у меня такой. У меня тоже создается ощущение, читая социальные сети, аккаунты, друзья у меня есть, в Хабаровске в том числе. У меня тоже создается ощущение, что не хотят его больше люди, вот им прислали. Но как эти ощущения материализовать? Вот заканчиваются выборы, и на первой строчке, допустим, образовывается все-таки Дегтярев. Что дальше происходит? Какой будет реакция после того, что мы с вами начитались, что люди его не хотят?
По имеющимся у меня данным, этот вопрос волнует не только нас сами, не только волнует тех людей, которые выходили или выходят на площадь Ленина или на площадь Комсомольскую в Хабаровске. Он также очень волнует тех, кто в Хабаровском Белом доме, в правительстве Хабаровского края, в полпредстве, тоже очень обеспокоены, потому что они понимают, что если Дегтярев останется и люди поймут, что мы этого человека не выбирали, а вы нам еще и мало того, что его поставили сюда, так еще и подстроили, каким-то образом бросили бюллетени или как-то там подкузмили с умным, подкузмили с голосованием, то люди снова выйдут на улицы, а этого в Белом доме очень не хотят, и в полпрессе тоже не хотят, и они этого боятся. То есть, с одной стороны, им и хочется, чтобы Дегтярев победил, но с другой стороны, очень они боятся, что он действительно победит, и что он победит с помощью всяких вбросов и различных технологий. Они понимают, что хабаровчане этого не снесут и не простят. Вот так выглядит ситуация.
Скажите, пожалуйста, Дмитрий, то, что мы вот сейчас описали в сюжете, вот эта поддержка федерального центра Михаила Дегтярева, она ощущается? Вот вы чувствуете, что его тащат за уши туда, в губернаторское кресло, Кремль, Путин и федеральное телевидение?
Да, безусловно. И год назад это ощущалось, когда они там из всех пушек палили, как важен Дегтярев, и Путин там его назначил и сказал какие-то хорошие слова. По-моему, осенью он ему говорил, как он им доволен на этом посту. И вот не так давно была у них тоже встреча, и там было видно, что вот он там говорит, что Михаил Владимирович, там респект, респект, давайте, давайте. Это очень заметно, ну и, конечно, заметно по тому административному ресурсу, который задействован на выборах. Кто бы позволил Дегтяреву так себя похабно вести перед выборами, если бы не было на это дана отмашка федерального центра. Новости вот каждый день переходят. И, кстати, у меня как человека, который хочет там через свои соцсети или еще там как-то показать позицию к Дегтяреву и как-то, не знаю, там показать, кто он есть, у меня уже сложности, потому что этого человека, ну, нет репутации, и как-то сложно даже вот за что-то зацепиться. То есть там вот он что-то делает, а ты говоришь, ну он же обещал год назад совсем по-другому. И все так, ну да, а чем тут уже удивишь? И так раз за разом. То есть вот он год назад говорил, нет, несколько лет назад он говорил, меня раздражает, что губернаторы приходят на линейку и там выступают. 1 сентября он берет, приходит на линейку и там выступает. Вот он говорил там год назад, что меня раздражает, что есть такое понятие, как дальневосточная литература, это какой-то сепаратизм, вот, пожалуйста, его фотографии в учебнике по дальневосточной литературе и так далее и тому подобное. Он приходит с инспекцией в дом, разваливающийся в центре Хабаровска, так называемый дом коммуны, очень красивый, но очень разваливающийся дом, и люди ему жалуются, как дом разваливается, он кивает головой, уходит, а через две недели там обрушивается балкон, и там гибнет человек. Ну вот как-то в любой другой стране, в стране демократической, это было уже поводом для того, чтобы, ну, кто-то прозрел и кто-то сказал, что, ну, безобразие. А вот у Дегтярева настолько никакой имидж, что как-то дискредитировать его даже сложно вот этими вот новостями. Но федеральный центр его тащит, федеральный центр на него ставит, федеральный центр в него верит.
То есть там же уникальная ситуация. То есть, как я правильно понимаю, что федеральный центр даже не выставил своего кандидата от «Единой России» для того, чтобы ему было комфортнее, там, Дегтярева, чтобы все понимали, чей он кандидат?
Да, я как, ну да, понятно, что я у вас затитрован как журналист, но тем не менее, да, понятно, что есть команда Навального, и понятно, что мое отношение к умному голосованию понятно. И вот, конечно, не давало мне там уснуть мысль, а что будет, если Дегтярев против единоросса, как можно будет писать в бюллетене, ну, вернее, в рекомендациях умного голосования за любого, кроме там Дегтярева и единоросса. Но в итоге, да, они поддерживают это до такой степени, что никакие единороссы даже близко не приблизились к выдвижению. Более того, ну, мы понимаем с вами, при всем вашему доброму отношению к Павлу Грудинину, мы понимаем с вами, насколько системно партия КПРФ, так они не допустили даже коммуниста. То есть настолько они хотят зачистить ему поле, что вот допустили представителей из партии пенсионеров, из «Справедливой России», И даже сложно вспомнить сейчас сразу, откуда господин Мамедов, из партии «Родина», если не ошибаюсь. Вот только вот такие комические политические проекты они допустили. Тем не менее, все равно хочется, чтобы люди голосовали за любого, кроме Дегтярева, за любого из этих трех людей. Вот так они зачищают, вот так они действуют.
Тут, кстати, сказать, когда вы говорите, что титруем как журналист, но вы из команды Навального, вы как раз журналист из команды Навального, который делал совершенно шикарные репортажи для их YouTube, в которые мы с удовольствием смотрели. Раз вы об этом, мы об этом заговорили, о том, как зачищено вот это поле, из кого эта полянка кандидата в губернатора, давайте сюжет посмотрим об этом.
Собрали подписи Антону Фургалу Сергеевичу. Получилось 35 томов.
В этих листах около 20 тысяч подписей, которые избиратели Хабаровского края оставляли за сына арестованного бывшего губернатора Сергея Фургала. Для регистрации на выборах нужно передать в избирком 15,5 тысяч подписей. Антона Фургала не пускали в здание избирательной комиссии, чтобы он не успел подать подписи.
А вы не пропускаете чек, который подписи принес. При чем тут его указание? Это федеральный закон. Знаете, я кандидат федерального списка, зарегистрированный в центре избиркома. Меня вы не можете задержать, Антон Фургал. Это просто вообще.
Фургал в здание все равно прошел, но местные чиновники забраковали около половины его подписей. Избирательную комиссию не устроило то, что на подписных листах указано, что Фургал зарегистрирован в Хабаровске, а не в Благовещенске, как на самом деле.
Сегодня это барьер, придуманный и принятый в Государственной Думе благодаря депутатам партии «Единая Россия», и с помощью которого отстраняют от избирательной кампании неугодных кандидатов.
Так Петр Перевезенцев, первый секретарь КПРФ по Хабаровскому краю, отозвался о требованиях, которые кандидаты должны выполнить для регистрации на выборах. Перевезенцева тоже сняли с выборов из-за муниципального фильтра. Ему для регистрации нужно было собрать подписи представителей 15 муниципалитетов Хабаровского края. Всего их 19, но в первые дни сбора подписей 5 муниципалитетов в полном составе отдали свой выбор кандидатам от «Единой России», «ЛДПР», «Справедливой России» и другим лояльным к власти кандидатам.
Сигналит. Чем-то недовольны. Наверное, моим приездом.
После недопуска независимых кандидатов на выборы в Хабаровском крае идет Михаил Дегтярев, которого ЛДПР прислала в Хабаровск после ареста губернатора Сергея Фургала, ведущая Первого канала Марина Ким от «Справедливой России», пенсионер Владимир Парфенов от партии пенсионеров и предприниматель Бабек Мамедов от партии «Родина». После ареста бывшего губернатора Сергея Фургала в Хабаровском крае проходили ежедневные акции протеста, в том числе против отправленного из Москвы для руководства регионом Михаила Дегтярева.
Меня сейчас многие называют идиотом.
Тех кандидатов, которые участвовали в митингах и поддерживали протест, в бюллетени не внесли. А на выбор избирателю оставили только кандидатов от «Единой России» и лояльных к власти представителей парламентской оппозиции.
Дмитрий, корректно тут изложена ситуация предвыборная в Хабаровске?
Да, корректно. Просто как журналист я просто все время тогда прослушиваю материалы и думаю, чтобы я дополнил про Владимира Парфенова, который кандидат в губернатора, не лишне сказать, всегда хочется добавить, что он муж пресс-секретаря Дегтярева. То есть Дегтярев настолько не допускал никого, что допустил максимум это мужа пресс-секретаря своего. Куда это гонится?
Да что вы говорите? То есть, да, это стоящее очень добавление. То есть если вдруг этот пресс-секретарь, муж пресс-секретаря побеждает, то он отказывается от своей... Гарантированно греет стол для Михаила Дегтярева, так что ли?
Ну, это да. Ну, правда, ему по закону там нельзя отдавать, поэтому ему придется там что-то делать. Те, кто хорошо помнят выборы 2018 года, тоже помнят там бледное лицо Сергея Фургала, потому что он тоже не собирался быть губернатором. Он там понимал, что что-то он там перегнул, но что поделать, вот стал. Так что, как в страшном сне или как в фильме «День выборов 2», вот может стать губернатором. Вот такой вот человек, ну, теоретически станет.
С нами на связи Виталий Блажевич, тоже из Хабаровска. Виталий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Виталий, очень приятно вас видеть, преподаватель. Вот вы, наверное, тоже услышали наш сюжет об этой уникальной ситуации, когда «Единая Россия» истребила своего кандидата потенциального из этой предвыборной гонки. Это просто чудесная история, что «Единая Россия» не... Ну, я не знаю даже такого эпизода в выборах в российских, чтобы представитель «Единой России» не участвовал в этой гонке. КПРФ они тоже боятся. Вы какими видите вот дальнейшие перспективы вот этой вашей удивительной избирательной кампании, в которой все сделано, вся соломка подстелена под Михаила Дегтярева?
Ну да, именно что «Единая Россия» почему не выдвигается? Потому что они вот, ну, весь свой там запас, ну, правда, минимальный совершенно, 12% вот последние соцопросы показывают, что 12% поддержка «Единой России» в Хабаровском крае. И вот они свои эти вот 12% они отдают Дегтяреву. И на самом деле по тем же соцопросам ну, ЛДПР там набирает больше, чем ну, как бы ядерный электорат. У них всегда 25% примерно. Ну, это достаточно большой процент, да. Для Хабаровского края это характерно. Поддержка ЛДПР всегда, начиная вот с 90-х годов. И, но сейчас даже чуть-чуть вот больше, потому что вот как раз весь вот этот вот уже, ну, как бы лояльный электорат, он ну, перешел вот туда, к ЛДПР, потому что получается, что сейчас партия власти у нас именно ЛДПР. Вот, и поэтому, ну, чуть-чуть вот у ЛДПР побольше получилось процентов. Вот именно за счет того, что к ним приплюсовался вот еще и электорат «Единой России». Ну, не «Единой России», а, ну, будем так говорить, лояльный вот административный ресурс, вот тот весь, который был задействован всегда на «Единую Россию», он сейчас развернулся на ЛДПР. Так что здесь у нас иллюзий нету. Именно Дегтярев как раз и есть кандидат от «Единой России».
Подождите, да, очень. Слушайте, второй эпизод уникальности мы сейчас рассматриваем. Второй, что люди у вас, поддерживающие ЛДПР как партию, избиратели, они вас вполне возможно не поддержат кандидата от ЛДПР на губернаторских выборах. Так я понимаю вашу ситуацию? Что это совершенно не одно и то же. Это не на одной доске поддержка партии и поддержка Дегтярева.
Да, наблюдается раскол в ЛДПР. Массовый, ну не то чтобы массовый, но выход довольно видных людей из ЛДПР. Именно костяк краевой организации сейчас выходит. Те самые, ну как бы сторонники именно Фургала, его команда, они во многом именно выходят из ЛДПР. Но понимаете, что, ну, есть такое понятие, как ядерный электорат, вот ЛДПР, да. Он всегда был. И вот это, ну, это больше кандидаты, это больше электорат Жириновского. То есть он как был, он так и, конечно, остается.
Подождите, так я у вас и спрашиваю об этом ядерном электорате Жириновского. Вот он идет на выборах, голосует за партию Жириновского. Это автоматически означает, что он на выборах губернаторских, а не на думских, проголосует за человека из партии Жириновского? Или это не означает автоматики такой?
Ну, ядерный электорат, да, им все равно... ну, как бы это местная повестка, им нравится Жириновский, вот, вот, есть такие люди, но, конечно, я говорю, что есть раскол, и многие выходят, и многие наверняка не поддержат, так и выходят из партии тоже.
Спасибо, да, спасибо, Виталий, оставайтесь с нами на связи. Дмитрий, я у вас спрошу то же самое. Вы знаете людей, и хватает ли их, которые поддерживают, идут на выборах и голосуют за партию Жириновского, но при этом говорят, что партия Жириновского, да, но кандидат от партии Жириновского на губернаторских выборах нет. Вы таких людей знаете?
Ох, сложно сказать, потому что сейчас какой-то такой системный... партийной какой-то политики в России нет, и чтобы люди там говорили, да, я член ЛДПР. Но вот у меня были друзья, которые работали в пресс-службе ЛДПР, Это, скажем так, знаете, честные ЛДПРовцы, никого не хочу там сейчас называть, никого не хочу задеть, но вот люди и работали в ЛДПР, работали при службе, и работали с Фургалом, и в дальнейшем они, получается, стали, попали при приставы Хабаровского края, но то, что открылось им после прихода Дегтярева, оно, конечно, заставило их разграничить свое отношение на до и после. То есть, да, вот те люди, которые работали в пресс-службе, они говорят, ну, черт, мы, конечно, много повидали, потому что работать в партии Жириновского тоже не сахар. И когда они работали в партии при там, Фургале, Гришниковой, они говорили, да, было много чего, но работать при Дегтяреве – это какой-то кошмар, и поэтому, конечно, мы там работать уже не можем, поэтому партия-то хорошая, но вот жалко, что такой человек все испортил. Но были и те, кто остался, и те, кто работают сейчас в пресс-службе Дегтярева. С ними связь оборвана, я передаю им всем привет. Но вот работают у Дегтярева, и, конечно, они там будут голосовать как надо, как скажут, там, не знаю, черта или Гитлера поставят, проголосуют за него. Сколь не грустно.
Проголосуют или скажут, что проголосуют, а там отнесут туда фигу в кармане. В эту будку, в эту избирательную кабинку. Дмитрий, и вопрос вам обоим также. Ну, вы знаете, что бывают ситуации. Такое было на выборах в Госдуму не один раз, когда партия «Единая Россия» побеждает, ну, даже с большим перевесом. Но вы в реальной жизни не можете найти человека, который за нее проголосовал. То есть мы верим, что они есть. Мы эти результаты сомнению не подвергаем. Но найти их очень сложно. Мы сидели в радиоэфирах еще когда, и я просила, позвоните нам, тот, кто проголосовал за «Единую Россию», пожалуйста, мы умоляли. Никто не знал, звонит кто угодно, другие избиратели, эти не звонят. Вы знаете живых людей, которые пойдут и проголосуют за этого Дегтярева?
Поскольку я сейчас выпускаю ролики вот на вот эту тему Дегтярева и будущих выборов, конечно, в комментарии приходят не только те, кто говорят, что согласны и правильно, приходят и те, кто говорят, нет, я за Дегтярева, а вы все неправы, но, то есть, аккаунты такие есть. Но когда проходишь в эти аккаунты, есть ощущение, что людей под этими аккаунтами нет, а может быть, это вообще там один или два человека. Так что интернет-аккаунты за Дегтярева есть, а живых людей, которые бы всерьез говорили, я пойду за него голосовать, мне не доводилось встречать, я не доводилось с ними общаться.
Вот хорошо, интересно спросить Виталия Блажевича. Виталий, видели ли вы живых людей на площадке, на лестничной, на улице, на работе, которые говорят, что я, вот мне он нравится, он меня устраивает, там, власть ему помогает, я пойду за него проголосую?
Ну, если честно, я знаю только одного. Это Юра Визанкин, друг мой, Юра Визанкин. Ну, он, по-моему, по каким-то карьерным соображениям, он даже куда-то там... что-то начал политикой даже заниматься, никогда не занимался. Ну, это так, в Хабаровске его знают, кто такой Юра Визанкин. Все, это единственный человек, но ну, я бы не сказал, что он представляет какой-то, ну, я не знаю, социальный слой. Вот всего лишь навсего. По мне, это просто курьезный вариант, потому что... Ну, он никогда никакой политикой не занимался, а тут вдруг он... Я даже не знаю, какому-то кандидату он записался. Вот в, ну, знаете, как при кандидатах есть, ну, тот, кто пойдет в Сенат. Вот сенатор, то есть как бы список еще сенаторов, которых кандидат в губернаторы за собой... И вот Юра Визанкин даже куда-то там в какой-то в этот список попал. Я не знаю, каким, какому конкретно кандидату. Ну, это просто курьезный случай, все. Больше, ну, никого я, конечно, не знаю. И потому что на самом деле, ну, массовое неприятие Дегтярева. Это, ну, массовое неприятие именно среди, ну, как бы вот, ну, среди... ну, так скажем, ну, дальневосточников, именно вот, ну, хабаровчан. Ну, а вы знаете, что у нас здесь много военных, очень много, и им все равно, им абсолютно все равно. Да, я знаю по себе, ну, вот, по своему опыту, что, например, студенты, это огромный, ну, слой электората, студенты, ну а вот именно, допустим, студенты, ну, бюджетники, да, это, как оказалось, самый, ну, как бы, ну, уязвимый контингент. Именно вот потому, что они зависимые люди, они даже готовы не только голосовать как надо, но и даже готовы, ну, вот, выказывать свою лояльность публично. Я не скажу, что все так, но это примерный серьезный слой. Но, кстати, с этим вот тоже работают, и партия власти уже научилась у нас работать. И вот это я по своему опыту знаю, по тому, как я знаю своих студентов. И партия власти вот именно привлекала студентов всячески на всякие мероприятия предвыборные. И сейчас Дегтярев примерно то же самое делает, хотя бы только потому, что он сейчас расставляет, он не только поставил своего человека в избирательную комиссию, но он еще и расставляет и ведет работу среди ректоров вузов. А это очень серьезные должности.
Виталий, я правильно вас понимаю, что все-таки, несмотря на все, что вот вы сейчас сказали, что есть слои зависимых, которые пойдут, сделают как надо, живой человек у нас с вами пока только один, которого вы слышите, что он реально говорит, я пойду голосовать, это Юрий Рязанкин. То есть мы один голос засчитываем железно, Михаил Дегтярев, этот голос будет честным, правильно?
Он во всяком случае выступал вот против, ну, как бы против демонстрантов за Фургала и очень лояльно отнесся к Дегтяреву. Уж пойдет он голосовать, не пойдет, я не знаю, он не высказывался. Я просто говорю, что, ну, как бы я допускаю, что, возможно, он и пойдет. Да. Но это единственный человек. Больше я никого не знаю, это точно.
Спасибо. Я все-таки уточню у Дмитрия теперь Низовцева. Дмитрий, может сложиться такая ситуация у нас в эфире, на региональных кампаниях, что вот люди проголосуют за вот Михаила Дегтярева, а мы не сможем найти этих людей. Такое может случиться, что мы будем позвоните нам, кто голосовал, расскажите, и вот не найдутся. Может такое быть?
Кстати, эта тема белорусская очень такая популярная, что там после выборов они друг друга спрашивают, ты голосовал, они могут найти того человека, кто голосовал за Лукашенко. И не случайно в прошлом году на акциях в Хабаровске были белорусские флаги, а на белорусских акциях там передавали привет Хабаровску, была такая перекличка за несколько тысяч километров. Да, вполне может быть, что не найдется такой человек, который голосовал бы в здравом уме и трезвой памяти за Дегтярева, кроме тех, кто на Дегтярева работает. Тот же Юрий Рязанкин, вот, которого назвал Виталий Блажевич, это же очень грустно. История. Человек был рокером, потом был продюсером, был сотрудником там, продюсером радиостанции, а потом вот стал журналистом, а потом скатился, стал вот таким вот адептом всех, кто при власти. Вот только такие люди, да, они, наверное, проголосуют за Дегтярева, но понятно, что они дозваниваться не будут, им будет стыдно и стрёмно дозваниваться и признаваться, что они голосовали. Но вот они из карьеристских соображений за Дегтярева проголосовать могут. Никто другой в здравом памяти за него сейчас не проголосует, потому что рейтинг у него совершенно ниже. Ближайшие хабаровчане, для хабаровчан, ну не дураки же у нас там живут, все понимают, что дурака поставили и только для того, чтобы хабаровчанам за Фургала отомстить.
А зачем, почему Путин за него так держится? Он же все это знает, наверное, ему же в папочках приносят описание настроений. А зачем за него держаться? Ну поставили временного там ЛДПР, сделали реверанс этот. Почему ему не поставить своего там более сильного, авторитетного, уважаемого? Ну, есть же такие люди, какие-то тяжеловесы, да, которого пригоняют там в край. Ну, не такой пародийный персонаж мог бы быть. Почему он за него держится, за этого?
Но есть ощущение, что это сделано, во-первых, да, в отместку, как я сказал, за то, что вот вы так Фургала выбрали, вы за него выходите на акции протеста. Вот это вот первое, почему он его поставил. А во-вторых, в Хабаровске, кстати, вот какую задачу решил Дегтярев, вот я сейчас скажу. В Хабаровске был очень большой рейтинг ЛДПР, то есть достаточно было сказать, что ты от ЛДПР, и ты выиграл любые выборы, а благодаря тому, что поставили Дегтярева, ЛДПРовца, вот такого вот, как вы сказали, комического персонажа, рейтинг ЛДПР втоптан просто в ноль, втоптан в грязь на тех довыборах, которые проходили в Хабаровске. Не очень высокого уровня, кандидаты от «Единой России» ЛДПР порой обходили. Ну, то есть, вот Путину было очень важно, чтобы слишком-слишком задранный рейтинг ЛДПР надо было как-то втоптать, и отправили самого такого человека, который с этой задачей справился, самый смешной, не знаю, хуже ЛДПРовца, который бы стал губернатором Хабаровского края. Могу себе представить только Леонида Слуцкого. Вот это было бы совсем чудовищно, но вот они такие одной пары сапоги. Два дурака, извините, из партии ЛДПР. пусть подают на меня в суд за эти слова.
Это очень интересно, унизить город и показать ему его место. Вот мы вам, да. Вот не мытьем, так катаньем. Интересно, мы сегодня такой мостик перекидываем между Москвой и Хабаровском. Мы вышли на улицы и спрашивали прохожих в Москве, как вы думаете, помнят ли в Хабаровске Фургала? Давайте послушаем, что отвечали.
Забудет ли Хабаровск Сергея Фургала?
Ну, я думаю, что вряд ли, потому что он для них как бы много добра делал.
Мне кажется, достойный человек, чужого забывать.
Нет, не забудут, конечно. Но они его убирали, они столько за него выходили, такое длительное время. И, насколько я помню, сейчас тоже там какие-то продолжаются пикеты.
Шуму много было, все равно его не забудут. Очень много было о нем информации.
Вышли, забудут со временем, потому что у людей память короткая.
Думаю, что не забудут, конечно, но это чисто мое предположение.
Половина на половину, как обычно. 50% забудут, 50% нет. Потому что общество совсем разделено. 100%, что забудут, не будут, и что помнить будут тоже. Навряд ли.
Почему? Не знаю. Очень уж большой резонанс был.
Да нет, мне кажется, не забудут. Но эта тема будет, мне кажется, всегда актуальна, пока его не выпустят на свободу.
Просто постоянная была коррупция там и все такое. Ну, как бы край наш не развивался, особенно во времена шпорта. То есть с приходом Фургала, то есть вообще край и город Хабаровск вздохнули. Он помог многим школам, во многих поселениях Хабаровского края. Жизнь стала лучше в плане там инфраструктура начала налаживаться, зарплаты стали подниматься.
Вот что поразительно с этим опросом, что люди, которым не рассказывали о протестах в Хабаровске вообще, это была тема табу на федеральном телевидении, они думают, что Хабаровск не забыт, потому что знают об этих протестах, что говорит о том, что мир гораздо шире для них, чем экран федеральных каналов. И посмотрите, что мы в Твиттере получили, какие результаты опроса на ту же тему, забудет ли Хабаровск Фургала. Я подчеркиваю, что речь не идет о вопросе среди хабаровчан. Я догадываюсь, какие там будут цифры. Речь идет о том, что мы спрашиваем людей, которые к этой ситуации отношения не имеют. Они смотрят на это с внешней стороны. И вот забудет ли Хабаровск? Нет. Будет за него бороться 48%. Уже забыли. Довольны Дегтяревым. Так думают 36% тех, кто приходит к нам в Твиттер. И понятия не имею о них, обо всех никакого. 16% просто не знают, что там происходит. И, Виталий, с вас бы я начала вопрос, просьбу, вернее, с вас бы, к вам бы обратила просьбу прокомментировать результаты этого опроса, опять же, преломляя их на через вот ситуацию в Хабаровске. Если бы у вас такой же опрос провели, люди бы обиделись или, ну, отвечали бы, нет, мы не забудем, сказали, да идите вы с таким вопросом подальше.
Ну, я думаю, что гораздо больше бы был процент тех, кто сказали бы, нет, хабаровчане не забудут Фургала. Здесь, конечно, в Фургале сосредоточилось, ну, слишком много всего. То есть это все-таки не культ личности, а это люди переносят свои какие-то вот устремления, свои какие-то убеждения. Они вот уже переносят на персон. Да, и когда люди говорят, что мы за Фургала, мы Фургала не забудем. Это они говорят, что мы дальневосточники, мы хотим, чтобы, чтобы Москва не диктовала нам свое. То есть у нас есть своя гордость. Вот эти вопросы все, они сосредотачиваются уже в конкретной персоне. Вот. В полный рост встало то, что, в принципе, все мы чувствовали и видели. Это вот мощнейшая самоидентификация «мы как дальневосточники». Я знаю, что многие уезжают с Дальнего Востока, но они всегда болеют за Дальний Восток. Они все равно даже там в Москве или там где-то в Краснодаре, они все равно остаются дальневосточниками. А что уж там говорить о тех, кто никуда не уехал и здесь остался. И то есть мы же не перестанем быть дальневосточниками. И у нас наша возможности, и наша вот самая идентификация, ну, не притупится, а наоборот только обостряется все.
Спасибо. И также я спрошу Дмитрия. Дмитрий, вот я, судя по тому, что вы говорите, Виталий, ну, это нет смысла просто даже спрашивать у людей, забудете, не забудете, но там, ну, невозможно забыть, когда весь город выходил, если 60% города выходит на акцию протеста, ну, это просто гигантская цифра, и понятно, что знают и помнят о нем все. Вопрос, сколько, мы видим уже, конечно, люди не безграничны возможности к сопротивлению, не безграничны. Власть стала жестче, власть, которая позволяла протестовать, гораздо стала поодиночке репрессировать этих людей. Мы знаем отлично, что больше уже таких акций, наверное, и невозможно в Хабаровске, только пикеты, в лучшем случае, одиночные. Вот в такой ситуации, каким образом люди могут выражать, тем не менее, поддержку Сергею Фургалу? Как это происходит сейчас в городе, если она еще вообще-то есть, эта поддержка?
Ну, тут, да, ответ очевидный, что называется, чего вы ждете от меня. Поддержать Сергея Фургала можно с помощью протестного голосования. То есть понятно, что кандидаты, которые, так называемые кандидаты, которые сейчас выдвигаются на пост губернатора, они не самостоятельно, вот эти вот конкуренты Дегтярева, и галочка за любого из них, это галочка просто против Дегтярева, и галочка за любого, кроме Дегтярева, это галочка за Фургала. И понятно, что если кто-то из них пройдет во второй тур, а в дальнейшем и, соответственно, победит, это будет такой большущий привет Сергею Фургалу. И как бы его не заставляли из СИЗО говорить, что ой-ой-ой, я недоволен, ой-ой-ой, как мне не нравится, понятно, что Сергей Иванович будет очень рад, что вот за него так борются, что свергли даже Дегтярева, который пришел в отместку за него и после него. Я думаю, что это вполне возможно, и это можно сделать, поэтому пользуюсь вашим эфирным временем. Смотрите ролики канала «За любого, кроме Дегтярева», распространяйте, слушайте.
Ну, ведь, Дмитрий, ведь это же совершенно не есть принцип умного голосования «За любого, кроме Дегтярева». Не будем мы называть это умным голосованием, просто логически понятно, что голоса, когда распыляются, больше шансов у кандидата от власти, за которого административный ресурс, победить. Понятно, что для того, чтобы была одержана победа кем-то еще, надо, чтобы голоса объединялись вокруг этого кого-то. То есть, ну вот не способ это его одолеть, этого Михаила Дегтярева, голосовать за кого-то из них. Все равно придется на какую-то фигуру делать ставку вот вам лично, да?
Отнюдь нет. Вы же можете посмотреть, не знаю, там загуглить умное голосование на губернаторских выборах Леонид Волков или там какие-то еще найти материалы по умному голосованию. На губернаторских выборах это именно та самая тактика, которую всегда использует умное голосование. На губернаторских задача голосовать за любого кроме. То есть то же самое было на выборах в Петербурге, когда был Беглов, и там было голосование за любого кроме Беглова. То есть это вот задача умного голосования. Потому что здесь двухтуровая система, и задача не собрать вокруг одного кандидата множество голосов, а в первом туре лишить кандидата от власти 50% голосов. Благодаря этому победа умного голосования во втором туре и одерживается, потому что, ну, будем реалистами, там, ни за Марину Ким, ни за Парфенова больше 50% сразу не проголосует, но забрать у Дегтярева 50% в первом туре это возможно, и это и самая тактика умного голосования есть. То есть на парламентских выборах и на выборах там за партии тактика одна, на выборах губернаторских всегда умного голосования тактика именно такая, за любого, кроме кандидата от власти.
Ну, видите, вот этого я как раз не знала по поводу тактики умного голосования. Конечно, логично, естественно, что когда второй тур, главное лишить человека возможности сконцентрировать на себе вот эти 50 плюс 1. Это понятно, это логично. Вот я просто об этом не подумала. Хорошо, что она существует, но весь вопрос действительно очень сложно представить, чтобы Михаил Дегтярев набрал 50 плюс 1, при том настроении, которое, ну, может такое случиться, но очень сложно это представить. И, Виталий, к вам еще раз обращусь. Как вы считаете, сработает ли вот эта тактика, кто угодно, только не Дегтярев в Хабаровске, кто угодно, только Дегтярев, только чтобы не дать ему получить вот эти 50 плюс 1, не дать ему пройти во второй тур, это сработает?
Если исключить вот поправки вбросов, махинаций, что, конечно, исключать, в общем-то, нам не приходится. Ну, прежде всего, потому что Дегтярев уже провел работу и поставил своих людей на, вот, в избирательную комиссию. Вот. Но если исключить вот, как бы эти варианты, я думаю, что Дегтяреву не светит второй тур даже. Я думаю, вот, что реально во второй тур могут выйти, ну, вот, два кандидата, которые остаются... ну, во-первых, сразу все начали склоняться на КПРФ. Кто бы там ни был, ну, лишь бы, вот, давайте, КПРФ, то есть вторая сильная партия, вот, лишь бы, да, но КПРФ, ну, некоторые говорят, что их просто не пропустили. Вот, тогда, может быть, была бы какая-то концентрация на КПРФ, и она намечалась уже, но кандидата от КПРФ тоже нету, кстати, не только «Единая Россия», но и КПРФ нету. То есть остались там вообще совершенно какие-то маргинальные партии, понимаете? И хотя там тоже какие-то ужасные партии, вот это вот и там «Справедливая Россия», да, ну, была не то, не сё, но теперь, когда... им добавили Прилепина, да, вот когда прилепился тот Прилепин, то это, конечно, уже какая-то там, ну, совершенно маргинальная партия, да. Я уж не говорю про партию «Родина», вот от которых есть кандидаты. Это же совершенно какие-то маргинальные, совершенно невнятные партии, да. И вот их оставили нам на выбор. Но, тем не менее, хабаровчане готовы пойти проголосовать, не обращая внимания на партии. То есть вот есть два кандидата. Это вот Марина Ким и Бабек Мамедов. И вот, в общем-то, ну, протестное голосование, а это массовое голосование будет, оно вот сейчас вот на этих двух. И вот, кстати, действительно, я поддерживаю лозунг «За любого», кроме Дегтярева. И, вы знаете, ну, совершенно не наблюдается какого-то противостояния или каких-то даже серьезных споров между теми, кто собрался идти голосовать за Ким, и теми, кто готов пойти проголосовать за Мамедова. Вот, все спокойненько, нормально, да ради бога, за любого, кроме Дегтярева, потому что, в принципе, эта тактика дошла до массового избирателя. То есть нам надо просто не допустить Дегтярева, ну, даже до второго тура. Вот, возможно, что реальные цифры, по реальным цифрам, Дегтярев не выйдет даже во второй тур. И возможно даже, ну, если не будет вот подтасовок, то соревноваться будут вот Ким с Мамедовым. Вот это будет интересно, да.
Виталий, спасибо. А, Дмитрий, я бы вас все-таки просила, вот, ну, не знает наша аудитория, и я тоже, честно сказать, Марина Ким, она же ведущая, она тележурналист, она чем знаменита в крае, в городе?
А что касается Марины Ким, чем она популярна в Хабаровске? Ну, собственно говоря, ничем. То есть до того, как начались вот эти выборы, ее, наверное, знали только те, кто смотрит Первый канал, но сколько таких людей. И заметно, что ее рейтинг моментально подскочил, когда она просто заявилась на эти выборы, потому что, ну, вот и Парфенов, и Мамедов, они довольно-таки, ну, даже... не телегеничные персонажи, и совершенно никто на них не хотел смотреть. И Марина Ким, ну, вот ведущая, она и есть ведущая, она хорошенькая. Вот, можете считать это комплиментом вам тоже. Вот, и, конечно, хабаровчане стали активно за нее, что называется, топить. И заметно, что ее саму это напугало. Между прочим, вот одна из главных новостей последних дней, что на баннерах «Голосуй за Марину Ким», на одном, по крайней мере, баннере точно, замазали ее фотографию. Вот аккуратненько, незаметненько, но фотографию замазали, уж больно ее рейтинг высок, при том, что она сама с этим рейтингом, кажется, борется, по крайней мере, очень часто у нее фотографии в Инстаграме из Приморского края, очень часто фотографии из Москвы, и вот в Хабаровске, ну, такое ощущение, что она боится прямо в Хабаровск уже доехать для того, чтобы нормально свою компанию вести, ведет ее издалека, ну, вот, и думаю, что она уже пожалела, что выдвинулась, но надеюсь, что не снимется она с выборов и дойдет до конца, и будет очень интересно посмотреть, сколько за нее проголосуют.
Спасибо, Дмитрий, правда, вот правда интересно, будет посмотреть. До свидания.
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.
Двадцать лет назад случился крупнейший теракт в мире. 11 сентября 2001 года погибли почти 3000 человек.
Эти чувства невозможно высказать. Мало кто такого в своей жизни испытывал.
Культура и память длятся 5 секунд.
Что мы помним о том событии сейчас?
Лет, наверное, 10 я не мог смотреть снизу вверх на небоскреб, не представляя себе, как в него врезается самолет.
Как изменились наши жизни.
Что значит носить футболку 9-11 «Любим, помним, скорбим»? Этично ли это?
После 2001 года мода стала сильно консервативнее. Цвета поглуше, фасоны лаконичнее.
После 9.11 в эфире «Радио Свобода» вечером 5, 7, 9 и 11 сентября. Не пропустите.